მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня стало известно, это у нас утро 15 ноября, в офисе госкомпании «Роснефть», возглавляемой Игорем Сечиным, был задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Его обвиняют в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов за якобы позитивное для «Роснефти» заключение приватизации компании «Башнефть». Сам Алексей Улюкаев виновным себя не признал, называя в басманном суде, где рассматривался вопрос о его домашнем аресте, все происходившее провокация. Попробуем разобраться, что означает первый в истории путинского режима арест действующего министра и вообще, что происходит в процессе эволюции системы Путина. Последние события обсудят наши гости. Это соавторы доклада для фонда «Либеральная миссия». Называется «Политическое развитие России. 2014-2016 год. Институты и практики авторитарной консолидации». Это Кирилл Рогов, Александр Кынев. И с нами будет также глава Института энергетической политики Владимир Милов. Ну что ж, значит, давайте начнем действительно с событий. Что же происходит, Кирилл, если к 25-летию создания правительства реформаторов, очень такая символическая дата, арестовывают одного из участников гайдаровской команды, получается, на наших глазах вот эта реставрация доедает отцов после августовской революции в России?
Ну, такая прямолинейная интерпретация, мне кажется, она напрашивается, у нее есть неопределенный, ну, как бы, определенный контекст, определенная справедливость, хотя она довольно натянутая. Все-таки много лет прошло, и Алексей Улюкаев играет уже совсем свою такую роль давно.
А он не либерал разве?
Ну, почему не либерал? Да, он, безусловно, принадлежит к числу либерально мыслящих в экономическом смысле членов команды нынешнего правительства, нынешнего политического истеблишмента. Но я думаю, что эта ситуация, она не очень не так сильно связана со всего либерализмом, сколько она демонстрирует вообще общий некоторый тренд развития режима и его изменения практик управления. Это такая коррупционная лояльность всегда была важнейшим элементом путинского политического режима, то есть как бы человек должен был включен в какие-то такие непонятные связи, которые всегда могут вылиться в обвинение в коррупции. Но в данном случае это довольно экстремальный, на мой взгляд, эпизод, потому что, ну, действительно, вот столь абсурдных, надуманных фабул коррупционных как бы трудно припомнить, да?
Вот очень сложно себе представить, что Алексей Улюкаев, обычный министр, в общем, да, вымогает что-то у Игоря Сечина, личного друга президента Российской Федерации, вхожего к нему в общем, почти в любое время.
Абсолютно нереалистично. Решение принималось в результате довольно длительной дискуссии. Оно правительственное решение, оно не, значит, там заключение было Улюкаева, а решение правительственное, так что Улюкаев даже не имел технической возможности это сделать. Это была длительная дискуссия, в результате которой действительно Улюкаев поменял свое мнение, как и все другие члены, многие другие члены кабинета, которые сначала выступали против этой сделки, а потом согласились, в частности, в контексте одобрительных высказываний президента. Это, конечно, не уровень Улюкаева, он ничего тут не мог повлиять на это.
Александр, как вы думаете, это сильный удар по правительству и, в частности, по Дмитрию Медведеву? Вот арестовывают министра впервые, кстати, в российской путинской истории действующий, неотставной министр. Вот его задержали там, везли на допрос, привезли в суд и так далее.
Да не только в путинской, это вообще впервые в истории современной России. И при не было таких случаев, и при Борисе Николаевиче ни одного не помню. Так что это у нас все как бы все в первый раз. Знаете, мне кажется, что вот это вот ситуация с задержанием пока Алексея Улюкаева, символично, что буквально накануне, вчера, были очередные скандалы, связанные с регионами. То есть первый замгубернатора Мана Тулеева, одного из самых таких политических тяжеловесов на региональном уровне, причем вместе с главой СКЭД по Кемеровской области. То есть все это вместе это выглядит как бы, в общем, очень символическая кампания. Вы знаете, мне кажется, что в совокупности можно говорить о том, что то, что мы наблюдаем сейчас, это такие специфические, вот в условиях, когда традиционные политические институты либо совсем разгромлены, либо крайне ослаблены, мы наблюдаем такое очень кривое и косое разделение властей, но это разделение властей носит не институциональный характер, как в нормальных странах, когда парламент контролирует президента, президент имеет право вето и так далее, а мы имеем вот это вот разделение властей, когда оно носит такой неформальный силовой характер, и каждая сторона подвешены на крючки всевозможные, и прямо это количество этих крючков прямо пропорциональное количеству страхов, значит, связанных с общей нервозностью по экономическим, политическим причинам. То есть почему происходит, например, с губернаторами? Совершенно очевидно, что центр сам за последние несколько лет совершил институциональный перекос. Он боролся с теми площадками, за счет которых могут выжить какие-то новые политические лидеры, новые проекты. Он их системно уничтожал. То есть он зачистил муниципальное самоуправление, чтобы было неповадно избираться в мэры оппозиции. Он ослабил региональные парламенты. У нас по всем регионам за последние несколько лет снизилось почти количество депутатов, работающих на штатной основе. Это как раз удар по политической независимости парламентов. У нас в 2014 году резко ухудшилась ситуация с регистрацией кандидатов, то есть были введены самые высокие за всю новейшую историю России регистрационные барьеры по количеству подписей. То есть получилось, что партии ослаблены, местное самоуправление ослаблено, парламенты ослаблены региональные, а в Госдуму возвращается смешанная система, ну, ради того, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство. Но кто бенефициар? Бенефициар опять губернаторы. Получается, что каждая из этих реформ била она по другой политической позиции, но везде выигрывали губернаторы. У них расширились возможности контролировать, кто становится депутатом региональным, они получили контроль над половиной Государственной Думы, они получили контроль над разгромленным местным самоуправлением. Понимал ли центр, что он тем самым нарушает балансы? Понимал, но был ли он готов работать над нормальными сдержками противовесами? Нет. Что было предложено в ответ? В ответ мы увидели целую волну больших и малых уголовных дел против чиновников разных уровней. Если в нулевые годы, как правило, силовики делали карьеры за счет уголовных дел против муниципалов, региональных чиновников было по умолчанию трогать не рекомендовано, нужно было специальное неформальное согласование. То есть, если есть дело против вице, значит, согласование пошло, значит, это черная метка. На сегодняшний день у нас почти по всем регионам есть проходящий по какому-то делу или министр, или замгубернатора, или их несколько, то есть найти регионов, где такого нет.
Хабаровские несколько министров.
Где-то даже спикеры идут. Мы видим случаи, когда вот там дело Гайзера, дело Хорошавина, дело Белых, то есть если года 4 назад есть у губернатора проблемы, ему дают тихо, спокойно уйти, дают какую-нибудь хорошую должность, и он тихо, спокойно уходит. Сейчас это демонстративно жесткие порки. Ради чего все это? Совершенно очевидно, что центр таким образом борется с перекосом, который он сам и создал. То есть он боится выхода всего этого из-под контроля и постоянно бьет по рукам и устраивает эти бросовые порки со все более, скажем так, частой периодичностью. То есть интервал между предыдущей и следующей постоянно сокращается.
То есть теперь приходится пороть уже федеральных чиновников на уровне министра, получается.
Одновременно с этим идет борьба за уменьшающиеся ресурсы в федеральном центре. То есть мы посмотрим за последние год. У нас, значит, началось все, наверное, с РЖД, да, как пример такого институционального ослабления. РЖД, Федеральная таможенная служба, значит, разборки между прокуратурой и силовиками, сливы компроматов, информационные войны. Очевидно, что эти информационные войны – это тоже элемент борьбы за балансы. Да, когда выбрасываются компроматы то на вице-премьера, то, значит, на генпрокурора, то на кого-то еще. А вот сейчас как бы такой шах и мат, да, арест одного из министров. То есть мне кажется, что вот все, что происходит на региональном и федеральном уровне, вместе – это единая картина.
Хорошо, мы Владимира Милова сейчас подключим. Владимир, добрый вечер. И вот мнение, например, такое Григория Явлинского только что появилось на ленте, что арест лояльного крупного чиновника Улюкаева – мощная показательная акция устрашения как раз для чиновничества. Вы примерно, по-моему, в своем комментарии тоже такой точки зрения придерживаетесь, да? Я правильно понял?
Ну, смотрите, мне не нравится в потоке комментариев сегодняшних такая какая-то глобализация всего этого сюжета. понятно, там идет одна совершенно очень конкретная схватка. У нас 12 лет в стране не было реально крупной приватизации. Последняя крупная приватизация проводилась в 2004 году. Сейчас мы видели на сюжете последних месяцев, что есть два совершенно разных подхода. Один каким-то образом все-таки продавать крупные государственные активы на открытом рынке и в частные руки. А второй подход – это под ковром отдать всю Сечину. Этот вообще сюжет, он крайне серьезный сам по себе. Он, честно говоря, в глазах вот этих довольно примитивных и деньгоориентированных нынешних власть придержащих людей, он сам по себе тянет на отдельный большой сюжет, там, абстрагируясь от каких-то глобальных разговоров, какой сигнал хотят послать обществу, чиновникам, там, что будет с правительством и так далее. Они просто реально дерутся за активы, дерутся за бабки. И Улюкаев конкретный был очень такой занозой в боку у Сечина по всем сюжетам, связанным с его попыткой вот приграбастать эти приватизируемые государственные активы себе. На мой взгляд, это лежит настолько на поверхности, что там можно над этим надстраивать какую-то глобальную надстройку, а что это значит для всей нашей там страны и будущего, но я бы, честно говоря, просто начал с вот этого базиса, и это настолько очевидная вещь, что даже сами исследователи таким образом объясняют свои обвинения в адрес Улюкаева, что он там мешал вот этой вот сечинской схеме приватизации.
А чем он мешал, собственно? Ведь Путин все одобрил.
Вы знаете, я бы не упрощал здесь, потому что Владимир Путин в последние месяцы был очевидным, он метался по всем этим вопросам, и это было задокументировано, все его метания. В том числе вот мои источники подтверждают, что он действительно обращался к Олегу Первому с просьбой поучаствовать в приватизации Роснефти, что свидетельствует о том, что Путину тоже не нравится сечинская схема, потому что имиджево она ужасная. То есть вместо приватизации мы получаем какое-то мутное перекладывание там, активов из одного кармана государственного в другой. Поэтому Путину явно все это не очень нравилось, он колебался, и вот все говорят, что он там принял окончательное решение. Ну, как бы, в принципе, да, но по поводу будущих продаж битва продолжает идти, и в этом смысле, мне кажется, для Сечина было крайне важным застолбить вот этот момент, что все-таки я в доме хозяин, и кто будет мне мешать, окажется под арестом, для того, чтобы в будущем при подобных же сделках по госактивам, которые он там хочет себе забрать, в общем, больше никто не рыпался. Мне кажется, этот сигнал очень четкий, и это, в общем, результат все-таки борьбы за приватизацию и за то, чтобы активы в итоге оказались у Сечина, а не где-то еще.
Кирилл, ну вот видите, тут два мнения все-таки. Одно мнение – это часть такого общего процесса, то, что вот вы называете авторитарной консолидацией, да? А другое мнение – все-таки это такой личный, может быть, конфликт, месть, так сказать, конкретного управленца Роснефти, близкого к Путину, месть человеку, который чем-то ему помешал. Вот как вы все-таки в этот общий контекст впишете эту историю?
С одной стороны, мне кажется очень важным то, что сказал Владимир, и дал этот вот контекст непосредственно нефтяной. Мы еще встретимся с этой темой. Она очень важная тема, потому что действительно, я думаю, что речь идет о приватизации части этой компании, госкомпании. Она, эта часть попадет в частные руки, и борьба за то, какие эти руки будут, очень серьезная, и мы еще увидим ее продолжение.
Ну да, ведь будет Роснефть приватизироваться целиком.
Что не ложится здесь, и почему все-таки мы вернемся к нашей схеме, к нашему взгляду на проблему в контексте общей эволюции режима, такого раньше не могло быть, потому что министр экономики – это президентский уровень. Президент его назначает. Начал. И что кто-то, Сечин, может через голову президента взять и не просто снять министра, а отправить его в тюрьму.
Ну, значит, они тогда вместе это делают?
Значит, у нас либо они это делают вместе, либо мы чего-то не понимаем, либо у нас Сечин президент, а Путин при нем какой-то такой некоторый зиц-председатель.
А это интересная теория.
Вот. Поэтому я возвращаюсь к тому, что Саша говорил, Александр говорил про региональный уровень. Я хочу расширить, что это не только вот у нас точно так же, как большинство региональных администраций находятся под колпаком таких длинных продолжающихся дел, которые там ведутся. Это у нас вполне есть и в правительстве. Вы вспомните, есть дело в правительстве и в госкорпорациях. Есть дело Сколково, есть дело в СИН, есть дело Министерства культуры.
Таможня.
Всюду эти дела длятся, и как бы министерство является под таким постоянным домом. Дамокловым мечом этих дел. Так что здесь...
С другой стороны, следственные генералы сейчас попали в тюрьму.
Следственные генералы все могут оказаться в этой истории. И эта история развивается. Это то, что именно что мы описываем, одна из граней того, наряду с тем, что уже Александр Конев сказал, одна из граней той авторитарной консолидации, которую мы в нашем докладе описываем, и которая, главный ее смысл в том, что некоторые политические механизмы управления заменяются репрессивными механизмами управления. Это одна из граней вот этой эволюции перехода от мягкого авторитаризма к жесткому авторитарному режиму. Так что в этом смысле я все-таки вижу более такую глобальную картину. И опять-таки, как и в случае с губернаторами, мы должны понимать, что это принципиальное изменение механизма управления. Одно дело, что у тебя за назначение губернаторов отвечает управление внутренней политики, они согласовывают это с руководителем администрации, с президентом, кто будет губернатором, кто не будет губернатором. И здесь не вмешиваются люди в погонах, которые выслеживают, подслушивают губернатора и его снимают, не спросясь, в этой политической вертикали. Другое дело, когда это так происходит, да, когда премьер-министр ложится спать, а утром ему говорят, что у него в правительстве ключевой министр, который давал ключевое заключение, превратившееся в решение правительства, за 2 миллиона долларов это сделал. Это значит, что этот премьер-министр ничего не решает в своем правительстве, а те люди, которые подслушивали Улюкаева и арестовали его в тот момент, когда им нужно, они все решают в правительстве. Это две разные модели политические.
Ну и как эта модель может развиваться, Александр, как вы считаете? Эта репрессивная модель, она будет дестабилизировать систему? Вот, например, Георгий Сатаров, он считает, что это такой сигнал тем профессионалам, которые работают во власти, что надо уходить. Они работают, они вот экономикой занимаются. А теперь им показали, что верный слуга режима, работавший на систему, вот, значит, он может быть отправлен в тюрьму при очень странных обстоятельствах.
Ну, смотрите, то есть, значит, первое, еще хочу сказать, что мы имеем сейчас разделение властей, но это разделение властей не между парламентом, президентом там, как нормально, и судами, как в нормальной стране, а это разделение властей между различными силовиками. То есть у нас друг другу уравновешивает не Верховный суд, президент и парламент, а ФСБ, Национальная гвардия, СКР там, и так далее. Вот они вот
уравновешивают. То есть разные силовые группировки.
Да, уравновешивают друг друга. То есть такое разделение, оно, очевидно, рано или поздно должно формализоваться в виде каких-то правил. То есть оно все равно должно в какой-то момент прийти из неформального в формальную сторону. Да? То есть, ну, это нормальная эволюция любого политического процесса. То есть это первая сторона. Второе. Надо понимать, что будет происходить со всей остальной системой вот на фоне вот подобных, значит, выяснений отношений. Знаете, ну это как с едой, да, то есть все хорошо в меру, да, то есть если вы блюдо посолили, оно нормально, если вы его пересолили, его есть нельзя. Если пороть в умеренных объемах, да, это может держать ситуацию под контролем, периодически как бы вот показываешь, значит, где куски на мать. Но если объем репрессий становится чрезмерным, и каждый чиновник, значит, понимает, что даже выполнение просто любого распоряжения чревато его личной свободой, а у нас же закон так устроен, что выполняя один, ты нарушаешь другой. То есть ты можешь быть всегда назначен крайним за что-нибудь. Так вот, переизбыток давления, он может привести к тому, что система вместо того, чтобы пугаться, может вообще перестать работать. То есть это может просто привести к коллапсу управления, когда лучше вообще ничего не делать, и это самая безопасная стратегия. То есть вот если система в результате будет загнана в ситуацию, что она просто внутри самой себя станет парализованной, то, в общем, я думаю, что это для системы крайне опасный сюжет, который чреват как раз абсолютно непредсказуемыми последствиями, потому что если вдруг ситуация с экономическими и политическими вызовами начнет выходить из-под контроля, выяснится, что отвечать на них некому.
Ну, слушайте, на региональном уровне разные параличи, они возникают вот на наших глазах. Вот прямо рядом с Москвой, где мы находимся, в Подмосковье до сих пор после ледяного дождя десятки поселков и деревень находятся обходится без электричества, и никого это совершенно не волнует. Собственно, вот один из примеров, так сказать, на региональном уровне таких событий. Как вы прогнозируете развитие этой истории? Ну, все-таки мы с Улюкаева начали. Вот мы видим тут заявление, что он настроен максимально сотрудничать со следствием, просит более мягкую меру пресечения, более мягкую, чем домашний арест, который ему предложен следствием. То есть ощущение такое, что сильных позиций все-таки у тех людей, которые организуют эту операцию, юридических позиций, да, чтобы это выглядело убедительно, похоже, и нет. Хотя, конечно, российские СМИ могут объяснить или средства массовой пропаганды все, что угодно. Кирилл.
Ну, я... Это как... Мне трудно прогнозировать, как по предыдущим ситуациям мы видели,
помните,
что...
Помните дело Старчака?
Да, дело Старчака, дело Старчака совершенно другой эпохи. Что касается нынешней репрессивной модели, то она пока не знает возвратов, насколько я помню, и откатов назад. У нее очень мощный такой механизм работы. И я не понимаю, как это может произойти, хотя... То, что он не под стражей, это некоторый успех, безусловно. Но, в принципе, я не вижу никаких механизмов остановки этой машины.
Ну, то есть она едет и едет.
Да, она едет и едет, она имеет собственную инерцию, она является силой, она... Видите, вот... Был вопрос, насколько это дестабилизирует систему. На самом деле, ведь выбор состоит не между хорошим и плохим, а между двумя моделями дестабилизации. Экономика России находится в длительной стагнации, в кризисе.
Санкции, да.
Денег все меньше и меньше. И есть вариант один. Одна дестабилизация – это если у тебя относительная свобода и какие-то элиты начинают протестовать и возмущаться. Другая дестабилизация – если ты, наоборот, передаешь репрессивным элитам ключи управления, чтобы держать остальные элиты в узде. Выбрал второй вариант. Он, безусловно, будет иметь дестабилизирующие последствия, но Владимир Путин, по всей видимости, выбрал между из двух дестабилизаций выбрал второй вариант, он ему ближе.
Владимир у нас вроде на связи. Владимир, ваш прогноз, собственно, развития этого сюжета?
Во-первых, там есть, очевидно, какие-то черные лебеди за кадром, которых мы не знаем. И вот звучал вопрос, а как это так Путин позволяет Сечину хозяйничать и там сажать, и там снимать с должности по факту своих министров? Я думаю, что самое легкое объяснение этого – это то, что если Улюкаева все время записывали, то он, скорее всего, что-то где-то про Путина плохое сказал. Учитывая политику президента Российской Федерации последних лет, особенно его конфронтацию с внешним миром, там, войну и так далее, ну вот я знаю Улюкаева, мне очень легко представить, что в каком-то частном кругу он мог это сделать. А по предыдущим случаям, в том числе вот по версиям с Гайзером, мы знаем, что такое вполне возможно, и вот вам легкое объяснение, почему так его легко отдали, поэтому мы не понимаем, какая вот эта вот внутренняя такая драматургия там за этим существует, а от этого очень многое зависит. Но, с другой стороны, я думаю, что вот если опять возвращаться, еще раз, я не спорю с коллегами по всем вот этим интерпретациям, которые они предлагают, но я все время возвращаюсь к базовому сюжету, потому что мне кажется, что он добавляет точности в оценках и в прогнозе. Я думаю, что по поводу Улюкаева, ну, скажем так, противников, да, вот в этом вопросе про приватизации, уже сложилось такое четкое мнение, что он мешает им, его нужно как-то глобально устранить. И, в общем, вот этот коррупционный флер, во-первых, он в нынешней атмосфере довольно легко позволяет реализовать эту задачу, то есть, по крайней мере, на работу он, скорее всего, уже свою не вернется, да. А второе, вот тем новым там условным технократам, которые придут на его место, посылается такой четкий сигнал, что мы вас пишем, в случае чего мы вам сделаем вам вот такую провокацию, а это все, я не хочу там отмазывать Улюкаева, но это очевидно выглядит как провокация, и, собственно говоря, это известная схема, когда силовики просто посылают каких-то людей, там, которые что-то, какие-то другие вопросы решают, может, не связанные со взяткой, и потом бац, такой вдруг эффектный арест, какие-то деньги там. Ну вот мы с Белых все это видели, да? Вот. Так что я думаю, что просто это очень сильно снизит градус сопротивления интересам Сечина в правительстве, то есть он перешел в такую яркую атаку. Что касается Улюкаева лично, во-первых, это, на мой взгляд, не так важно. Во-вторых, у него все-таки много таких достаточно больших заслуг в рамках этого государства. Он все-таки действительно был приближенным Егора Гайдара, и вот уже последние там 16 лет занимает высокие должности в всех правительственных структурах, поэтому, ну, мне не кажется, что вот его так будут мурыжить, то есть, скорее всего, каким-то образом его отпустят, вот типа как Евтушенко потом, да. Но думаю, что шаг достаточно серьезный, заявка серьезная сделана, и вот на работу свою он больше уже, скорее всего, не вернется.
Хорошо, ну давайте мы теперь посмотрим, как люди относятся к этому сюжету, собственно, к теме борьбы с коррупцией. Давайте посмотрим и послушаем опрос.
Кто виноват в том, что российские министры берут взятки?
Так они всегда и брали. Это же для кого-то новость, что ли? Если вы хотите сказать, что виноват там Путин, Медведев и прочее, ну это бред сивой кобылы. К этому отношения никого не имеет. Просто человек, когда попадает во власть, власть его развращает.
Наверное, просто это кому-то нужно было, чтобы он получил такую взятку, и там разыгрываются просто свои карты, и он одна из расходных карт, вот и все. Я не думаю, что там что-то сделано самим Улюкаевым, я думаю, что это все-таки игра более на высоком уровне.
Я думаю, в целом вся система.
Я думаю, все виноваты в этом. Какая-то такая общественная проблема все-таки.
Короче, они сами, и кто рассматривал их кандидатуру, и кто в последующем взял их на должность.
Сам он и виноват. А что он их брал-то? Что ему, ВВП, что ли, сказал? Бери взятки. Нет же. Это насколько у нас министр экономики дебил, что он поехал сам брать взятку?
У нас всегда воровали, воруют и будут воровать. Так сложилось исторически.
Я думаю, что виноваты они сами. Ну, система, конечно, несовершенная, но плюс, если коррумпированное, в принципе, общество, то я думаю, что исключением быть очень сложно просто.
Я считаю, что народ, собственно, сам в ответе и достоин того правительства, которое есть. То есть, если мы сами как-то будем бороться с ситуацией, то ситуация изменится. Пока мы не боремся, ситуация не изменится.
Это такое везде, по вертикали, по горизонтали, воровство и распиливание бюджетов, что надо бороться не одного человека брать, а создавать систему, чтобы не было возможности воровать и распиливать.
Ну, вот это был опрос на улицах Москвы. Мой вопрос Кириллу Рогову. Кирилл, вот в вашем исследовании я видел такой интересный график, мы его, наверное, сейчас покажем, что люди были обеспокоены проблемой коррупции буквально несколько лет назад, потом вдруг это беспокойство прошло. Да и вообще отношение к власти стало лучше. Что же произошло с умами? Это вот такая зачистка мозгов?
Да, это очень интересный вопрос. Вообще отношение к коррупции как показатель для политологов чрезвычайно важен, потому что восприятие коррупции гражданами обычно не так уж связано в таких странах, как Россия, в таких гибридных странах с плохой институциональной средой, с высоким уровнем коррупции. Есть два феномена. С одной стороны, граждане все время уверены, что все начальство берет взятки, все
воруют.
Все воруют. Да. С другой стороны, люди как-то к этому относятся долгое время так, ну, снисходительно как-то, ну, воруют и воруют, что же делать. С другой стороны, в таких странах, когда происходят политические перевороты, какие-то коллизии, такие политические дестабилизации, всегда главным обвинением к власти является коррупция. То есть коррупция – это такая спящая бомба под такими режимами. С одной стороны, к ней все как бы все привыкли, с другой стороны, это постоянно в какой-то момент пороховая бочка может взорваться. И это поэтому очень большая проблема для правителей авторитарных, вот поймать этот момент, когда мокрый порох превращается в сухой. И ситуация у нас была такая. У нас восприятие коррупции в массовом сознании, как показывают опросы, в 2009, 2010, 2011 году резко начало вырастать. И это было связано с тем, что вообще люди стали воспринимать режим как не очень эффективный. В конце 2000-х годов, когда был большой рост, им казалось, что эффективный режим, и поэтому то, что воруют, это не страшно. Но ведь и нам перепадает, и у нас это лучше становится. А вот когда перестает становиться лучше, тогда люди к этому все воруют, начинают относиться по-другому. Поэтому был резкий всплеск вот этого индекса восприятия коррупции. Гораздо к этому болезненнее люди стали относиться. И потом, когда был Крым, резко взлетело доверие к власти, и индекс коррупции упал. Как будто вот после того, как мы аннексировали Крым, сразу и вопросы коррупции все как-то ушли.
А может потому что в этот период стали сажать каких-то людей повыше, скажем, до губернаторов добрались?
Я сейчас верну вернусь к этому, это очень интересный вопрос. Что я еще хочу сказать, что надо сказать, что сейчас мы можем говорить о том, что эффект, этот крымский синдром, он начал как бы начал затухать. А именно восприятие коррупции опять идет вверх индекс. И в частности идет вверх индекс вот по другому вопросу. У меня есть другой график, которого еще нету в докладе, но потому что там у него последние эффекты, только недавние опросы их показали, что есть такой другой опрос, который замеряет, как людей спрашивают, будет ли Путин бороться с коррупцией. И там есть несколько вариантов ответов. И два из них связаны с тем, что Путин не будет бороться с коррупции, потому что он сам либо замешан в коррупции, либо вокруг него все замешаны в коррупции, он сам к этому причастен. И вот здесь вот тоже было, что это количество тех, кто считает, что Путин будет бороться с коррупцией, оно выросло в посткрымском периоде, а тех, кто считает, что он сам к этому причастен, поэтому не будет, упало. И вот сейчас, в 2016 году, мы видим, что обратный тренд. То есть ситуация вернулась к 2012 году, и вот в отношении коррупции крымский эффект исчерпан. То есть люди опять начинают воспринимать власть как более коррумпированную. Теперь по поводу телевизора и по поводу того, что вот борьбы с коррупцией, как она влияет на умы. Это тоже очень хитрый и двусторонний процесс. Когда власть начинает бороться с коррупцией, то это может привести как к позитивным политическим, так и к совершенно негативным эффектам. Вот, например, дело Сердюкова в 2011 году стало фактором дестабилизации, потому что люди, когда увидели, люди рассуждают как? Они там все воруют, мы так и думали, и вот подтверждение, ну а взяли его не потому, что они борются с коррупцией, а потому что какие-то свои дела.
Потому что у него любовные какие-то там похождения.
Мы слышали сегодня тоже эту версию. И в этой ситуации получается, что когда ты на телевизор борешься с коррупцией, то это может сработать против тебя же. Поэтому антикоррупционные дела с делом Сердюкова были немножко заглушены.
А сейчас они
пошли вверх, и мы будем наблюдать, посмотрим, то ли с тех пор машина пропагандистская достигла такой рафинированности, что она теперь может это обратить в поддержку власти, эту борьбу с коррупцией, то ли опять возникнет этот эффект 2011 года, когда разоблачение коррупционеров начинают действовать против власти, потому что являются только подтверждением предположений людей, что власть вся погружена в коррупцию.
Да, Александр. Я бы дополнил. Дело в том, что власть постоянно проводит негативную мобилизацию вокруг борьбы с чем-то.
С Западом, там, с меньшинствами,
с олигархами, с Западами, да, с пятой колонны там, и так далее. Значит, я абсолютно согласен с тем, что эффект посткрымского консенсуса испарился. Он уже в прошлом году испарился. Его уже, если мы посмотрим, скажем, агитацию, даже уже в 2015 году практически не было. В 2016 году о нем в ходе кампании вообще не вспоминали. Но люди привыкли, наши, и вот, а у нас там сейчас другие проблемы, вот, а это уже как бы забылось, да, привыкли к этому. В условиях того, что социально-экономическая обстановка ухудшается, конечно, нужно периодически переключать внимание. Да, то есть Сирия как-то не задалось, ну, как бы, в общем, это явно не стало каким-то мощным трендом общественного интереса. Значит, воевать у нас ресурсов, очевидно, нет, и влезать в какие-то новые конфликты, очевидно, у нас не очень получается. Сейчас на данном этапе вот избрали товарища Трампа, значит, президентом США. США вот эти тоже мы как бы теперь как-то, ну...
Да, это вот очень интересно.
После того, что получилось, какое-то время будем дружить, какое не знаю, но какое-то будем, а потом, скорее всего, не очень. Ну, вот, значит, плюс у нас вот тут какие-то еще там условные успехи, что вот там якобы российские кандидаты там побеждают в Болгарии, побеждают, значит, там в Молдове, там Брексит состоялся и так далее. То есть, а наши приключают внимание это. Да, то есть, начинают серьезно говорить об реформах. Значит, ну вот на самом деле, уже и так между своими идут разборки, о чем мы говорили в начале. Подать это под соусом борьбы с коррупцией, переключить внимание на внутренних врагов, что внутренние враги это коррупционеры, вполне себе политическая технология, она может быть вполне эффективной. То есть, грубо говоря, не можешь победить процесс, возглавь его. Да? То есть, поэтому в этом смысле реальное антикоррупционное настроение, которое в обществе есть, запрос на там, честность там, и так далее, на некую справедливость социальную.
Справедливого царя.
Да, он может быть вполне реализован тем, что вот начинает выискивать в собственных рядах самые слабые звенья. И здесь, если мы посмотрим, кто у нас идет под раздачу, это тоже показательно. Почему попал, например, Никита Белых? Потому что Белых, так случилось, что он был политическим одиночкой. Фактически он ни в какие такие мощные федеральные политические кланы не входил. И по большому счету, как бы на данном историческом этапе у него какой-то федеральной крыши значимой не было. Улюкаев, хотя он как бы генетически входил в кабинеты либералов, но сказать, что Улюкаев член какой-то большой команды, тоже было бы, наверное, преувеличением. В принципе, он был таким номенклатурным
идеологом. Мне кажется, все-таки мы должны обратить внимание на то, что у вас в докладе есть. Вот Кирилл тоже, я думаю, что на этот вопрос ответит. Ведь чистка такая происходит последние там год-полтора. Вот у вас перечислено, что там Муров ушел в ФСО, Кожин из управления делами, Якунин РЖД, Виктор Иванов экологическая это служба, ФСКН, да. Значит, получается, что Путин убирает каких-то ветеранов своего режима, может быть, которые его раздражают, а может быть, которые могут быть восприняты населением тоже, как вот, смотрите, мы же не только с какой-то там оппозицией боремся, но и вот этих дедушек, значит, отправляем там на заслуженный отдых, обновляемся.
Да, мы это анализируем, эту смену как бы поколений. И мы анализируем это в частности вот в таком поколенческом аспекте. Как, на наш взгляд, действительно, та гвардия, с которой Путин приходил к власти, укреплялся у власти в 2000-е годы, ее влияние снижается. Не всех, но большого числа людей, которые представляли эту гвардию, эту систему, снижается. И на смену им приходит и укрепляется новое поколение. Потому что вот если вы посмотрите на там последние назначения и в ФСБ, и в администрации президента, это люди гораздо моложе, они моложе Путина, это следующее поколение, они, им интересно захватывать, они, это нормальная, в общем, стратегия авторитарного такого деспотического режима, которому нужно сократить издержки. Он как бы выпускает следующее поколение, которое как бы на отцов давит, и их притязания ограничивает. Это помогает Путину
вот вроде
контролировать.
Кириенко, да? Кириенко?
Кириенко уже не такой молодой, он постарше, он между двумя этими поколениями. Это следующее поколение, это люди там 40 с лишним, 45 лет. Вот.
Да?
Кириенко, может быть, в каком-то смысле относится к этому, но важно, что вот тех, с кем Путин приходил к власти, они мы видим просто, как они отодвигаются, хотя далеко не все.
А что вот эти дети? У вас целый список замечательных таких Китая, кажется, их называют молодые принцы, там, дети номенклатуры, там, Денис Бортников, банк ВТБ, Петр Фродков, зампред ВЭБа, Иванов-младший, СОГАЗ, Антон Устинов, тоже в СОГАЗе, Шамалов, Газфонд. Все дети являются или совладельцами, или руководителями каких-то крупных экономических структур.
Да, мы видим этот семейственный принцип, он такой почти восточный. Действительно, очень много детей из той же самой первой генерации путинских соратников, с которыми он укреплялся, они входят в номенклатуру и получают очень высокие посты. Это тоже такой механизм смены поколений и в то же время сохранения лояльности. То есть, с одной стороны, этих людей Путин отодвигает, как своих ближайших соратников, они уходят дальше от него, он их меняет, он снижает их влияние. С другой стороны, у них остается некоторая привязка к режиму, привязка к системе в виде детей, которые имеют возможность продвигаться вот в этой новой молодой генерации, которая...
И кормление, так сказать.
Ну да, разумеется, это
да. А в регионах также, Александр, там дети губернаторов становятся какими-то местными олигархами?
В регионах не совсем. Все-таки в регионы во многом выступают с точки зрения федеральных элит как зона освоения. Поэтому там как бы все не так стабильно. Да, конечно, есть региональные династии, они существуют, но в случае с варягами, например, когда назначается губернатор варяг, когда он уходит, обычно он уезжает, и с ним уезжает как бы его команда. А в этом смысле регионы будут за последние лет 10-15 такой зоной очень мощного политического передела. Но династии там, конечно, тоже существуют, но в регионах, как правило, наличие этих династий связано все-таки с такими губернаторными тяжеловесами. То есть там, где действительно был вот такой долго сидящий и довольно авторитетный губернатор, как правило, вот сложившиеся вокруг него кланы воспроизводятся
вот как у Тулеева,
через детей. Же. Там, Татарстан, допустим, там Башкортостан, такие вот регионы. Там Удмуртия, но надо сказать, что в регионах часть вот этих старых кланов, она оказывается в конфликте с новыми. Вот Башкирия пример конфликта старых и новых, Удмуртия пример конфликта старых и новых и так далее. А где-то происходит преемственность внутри одной группировки. То есть там в этом смысле более пестрая картина.
Хорошо, я хотел бы уже, так сказать, в завершение все-таки коротко обсудить эту тему вот о врагах и о Западе. Ну, Запад остается конкурентом, противником и так далее, но там произошли важные перемены в Соединенных Штатах. Вот, Александр, вы были на выборах, общались с теми, кто поддерживал Трампа, и с теми, кто поддерживал Клинтон, с политтехнологами, политологами. Собственно, ваши впечатления, как победители теперь могут повлиять на ситуацию в России, и будут ли они вообще влиять?
Пока они, конечно, будут озабочены внутренними проблемами. Мы наблюдаем в США очевидный политический кризис, потому что такого не было никогда, чтобы президентом страны становился человек с настолько высоким антирейтингом и настолько сильным неприятием со стороны активной части общества. Как эта проблема будет разрешена, пока не очень очевидно. Да, в истории США были случаи, когда президент там избирался со скандалом. Ну, это, например, там известный компромисс Хейса-Тилдена 1876 год, когда избирали человека, он проиграл по голосам избирателей, но его выбрала коллегия выборщиков. Но тогда был компромисс, фактически он реализовался программой оппонентов. Таким образом, кризис был разрешен. Трамп – это несколько другой случай. Это человек очень амбициозный, человек достаточно импульсивный и человек, который никогда в жизни не занимал никакой публичной должности. Если вы посмотрите его биографию, обратите внимание, сколько раз он менял политические партии. Он из республиканской партии трижды уходил и возвращался. Он был дважды в демократической партии, он был в реформистской, он был в либертарианской. То есть человек, который за свою жизнь там 8 или 9 раз сменил политическую партию, там, сменил там, значит, 3 официальных семьи. Но я думаю, под устойчивость политических взглядов как бы и политических союзов, но здесь, как бы, мне кажется, все налицо, поэтому мне кажется, что все расчеты на какой-то стабильный курс и надежды на некое партнерство, они тоже очень условные, все это может поменяться очень-очень быстро по причинам сугубо каких-то психологических, и главная проблема – это вот неопределенность для всей мировой политики. Непонятно, какова доля тех обещаний, на которых действительно будет делаться ставка до конца, непонятно, какие обещания все-таки будут отданы в обмен на некое успокоение протестующих и недовольных и так далее, насколько много может отвоевать республиканский истеблишмент нового президента, пока это вопросы без ответов. Я думаю, что
Россия что-то может отвоевать, на ваш взгляд?
Ну, в ближайшее время элита будет занята сугубо внутренними проблемами реструктуризации. Россия на американской политической сцене – это не проблема номер два, не проблема номер три. Это глубокая периферия, то есть, в первую очередь, это внутренний расклад. И борьба за внутренние интересы, то есть там проблема Уолл-стрит, проблема, значит, там различных корпораций, которые не очень хорошо относились к кандидату Трампу, скажем так. Это проблема взаимоотношений с историческими союзниками США, то есть это проблема НАТО, проблема Европы, проблема отношений с Китаем, с Японией. Это вот то, что, мне кажется, будет сейчас гораздо более важно. Проблема отношений с Мексикой, да, то есть это вот то, что будет на первом фоне. Россия здесь не первоочередное совершенно направление. Я думаю, что будут какие-то, возможно, сугубо тактические, прагматические союзы, там вот типа вы нас там поддержите, мы вам в обмен там что-то, ну, я думаю, что Трамп как бизнесмен, человек, который очень как раз настроен к таким обменам, да, вот, значит, это ваше, это мое, это ваше, там, и так далее, без какой-то особой ценностной в этом смысле составляющей. А вот что будет чуть-чуть дальше, через некоторое время, когда новая администрация устоится, много будет зависеть от того, какие чиновники будут назначены, потому что у республиканского истеблишмента, у стабильного, да, есть своя история отношений с Россией. Есть конкретные политики, которые в том числе участвовали и в там, принятии списка Магнитского, и в иных актах. Вот большой вопрос, кто будет госсекретарем.
Но многие же республиканцы требовали, конечно, там, продажи, конечно, оружия Украине,
конечно,
например,
конечно,
из жестких мер.
Значит, если мы посмотрим документы конвента, который был в Кливленде, да, там, в принципе, он там довольно жесткие, вписанные положения, связанные с поддержкой политики на Украине, непонятно, то только одно, до какой степени администрация будет готова все это всерьез выполнять. Поэтому я думаю, что Америка будет очень сильно погружена во внутренние противоречия, отношения с ближайшими союзниками, пока это будет главным. Россия будет на периферии. Сможет ли Россия за счет этого периферийного положения что-то успеть выторговать? У меня нет ответа на этот вопрос. Посмотрим. То, ну, может,
Россия – это Путин, а Путин – это Россия. Сможет ли Путин что-то выторговать?
С высокой долей вероятности, наверное, какие-то санкции могут быть сняты. Да? То есть я думаю, что какую-то удавку могут снять.
Вопрос Кирилл. Кирилл, вот у вас в докладе, ваши коллеги, там Анна Качкаева, Флориана Фасата, они описывают вот этот механизм медиа. Но это вообще такая сложная, интересная тема. Это информационная машина, которая, значит, работает по взглядам и форматирует взгляды россиян, и делает их лояльными, там, образ врага создает тот или иной. Вот сейчас мы же видим, что образ врага из Соединенных Штатов резко сдувается, да, этот надутый пузырь, потому что хотят о чем-то договориться с господином Трампом, президентом Трампом будущим. Как это все-таки будет влиять на внутреннее положение? Они же не могут без образа врага. А коррупционеров, как мы уже сказали, в общем, тоже выдвигать не очень выгодно, поскольку получится, что сам себя сечешь.
Да, это действительно проблема. И, кстати, борьба какая-то такая интенсивная с коррупцией может быть, как мне представляется, видимо, рассматривается как один из вариантов.
Как заменитель, да?
Как один из вариантов такой главной мейнстримной повестки политической на предвыборный период. Там, видимо, есть некоторая конкуренция моделей, как надо пройти предвыборный период, какую повестку выдвинуть вперед. Действительно, с внешнеполитической повесткой какая-то невнятность, потому что Обама, которого мы ненавидели, его больше нет, и как нам теперь чем объяснять все наши беды. Но и может быть, это борьба с коррупцией. Я опять-таки возвращусь к своему предыдущему замечанию, что это очень обоюдоострая вещь, потому что она может сыграть в разные стороны, поэтому это опасный, довольно-таки опасный сценарий для власти, для Путина. Но да, эта проблема сейчас остро стоит найти какую-то... Возможно, мы увидим обострение в отношениях с Украиной. И мы видели на днях очередную историю про украинских диверсантов в Крыму.
Да, те исчезли, неизвестно, появились новые.
В августе была запущена уже эта история с диверсантами в Крыму, но они потом растворились буквально за день, просто вот никуда.
Исчезли. Вместе с Сергеем Ивановым.
Вместе с Сергеем Ивановым. Но вот сейчас они вернулись и говорят, что Сергей Иванов стал захаживать в Кремль как вместе с диверсантами. Ну, как они заходят в Крым, а он в Кремль. Так что это тоже возможно. Какое-то напряжение нам должны создать. Или не нам, а потребителям телевизора. Им должны создать новую точку напряжения, очень острую. И мы увидим, какую она
вот
будет.
Вот тут это интересно, потому что реально эта точка напряжения, она находится в сфере, может быть, даже экономики. И, собственно, эти санкции, они действительно придушили сейчас систему. Я вот смотрю, даже адвокаты Улюкаева просят оставить министра на свободе ввиду экономической ситуации в стране, чтобы он ходил на работу и руководил российской экономикой. Вот видите, какие аргументы у защиты министра экономического развития. Ну, что-то им вместо этой экономики придется предъявлять трудящимся, а вдруг им придется предъявлять какой-то новый к президентским выборам новый конфликт с Соединенными Штатами. Ну, не договорятся они с Трампом, например, ни о чем. Жесткий же человек.
Он непредсказуемый человек, в первую очередь, и в этом главный элемент политического риска. Но могу сказать, что в целом в Европе настроения, связанные с тем, что Европа устала от санкций, очень велики. Вот, скажем, я вот уже после американских выборов побывал вот только что на сессии по линии БДИПЧ в Варшаве, у нас была встреча экспертов. Могу сказать, что меня поразило, что до какой степени довольно авторитетные европейские эксперты прямо говорят, что конечно, Европа от санкций очень устала, и действительно, европейские элиты, конечно, бы хотели смягчения, то есть вот этот трехлетний марафон, он как бы вымотал абсолютно всех. Поэтому я думаю, что...
Кроме российского народа, которому по барабану. Санкции, не санкции?
Да нет, российский
народ... Ну, не голодаем, и людям объясняют, что войны нет, поэтому они довольны, в общем. А по телевизору показывают много чего плохого, что есть на Западе. Вообще, вот я говорю, в вашем докладе замечательно показан этот выдающийся механизм, созданный механизм пропаганды. И, на мой взгляд, он еще, знаете, чем силен? Он силен тем, что здесь соединяется вот пропаганда и ложь, да, показывающая там всякий загнивающий Запад, угрозы России, якобы существующие и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, там есть чистая правда, ну, например, какой-нибудь ток-шоу про семью, да, кто-то кого-то ненавидит, кто-то кого-то там, не знаю, бьет, кто-то что-то делает неприличное, уголовщина. Это же все показывается. И когда человек видит вот эту вот картину ужаса, да, с которым он сталкивается в реальной жизни, совмещенную с картиной лжи, ему кажется, что на самом деле это правда. Да, это выдающееся достижение Эрнста Добродеева, ушедшего Кулистикова и их наследников. Поэтому вот эта система, она способна сдерживать недовольство. Александр, как вы считаете?
Я думаю, что мне кажется, что вот в ближайший год система будет пробовать разные варианты.
Но у них же президентские выборы.
Будет пробовать и смотреть. Да? То есть, идеи же периодически выбрасываются, смотрит реакцию. Да? Вот как люди реагировали на тот скандал, на другой скандал.
То есть арестовали Улюкаева и посмотрели, как будет одобрить народ, значит, или нет.
Они посмотрят, что будет с новой американской администрацией. То есть, обратите внимание, буквально несколько лет назад было интервью там Валерия Соловья, да, в «Московском комсомольце», тут же снятое. Там назван один из возможных сценариев по виде, как бы, развития ситуации, если вдруг выяснится, что все по-прежнему плохо, и никаких, как бы, позитивных, значит, изменений на горизонте в виде там роста цен на нефть, в виде снятия санкций там, и так далее, нет.
Неужели Медведев?
Ну, я думаю, что сейчас есть разные варианты, какой из них реализуется.
Игорь Иванович Сечин так вот озаботился своим статусом и борьбой с врагами, именно то, что он почувствовал, что возможен выход на поле вместо Медведева?
Я бы не преувеличивал этой истории роль Игоря Ивановича Сечина. Возможно, она велика, возможно, нет. Дело в том, что явно, что те люди, которые могли осуществить эту операцию, организовать ее, они находятся в ФСБ, управление экономической безопасности ФСБ. И это новые люди, не те люди, которые раньше сидели на этих местах, которые попали на эти места при Сечине. А как раз Феоктистов, который вылетел из этой системы, он сейчас в Роснефти работает, что, конечно, для него понижение. Так что мы не знаем, насколько это Сечин, а насколько не Сечин главный автор этой истории с Улюкаевым.
Михаил, я хочу сказать, что в любом случае нужно быть готовым к тому, что вот ближайший электоральный цикл в Штатах, да, то есть 4 года, 16-12, он будет на порядок более бурным, чем был предыдущий. И это скажется в целом на глобальной политической нестабильности, в этом абсолютно убежден. То есть ближайшие 4 года будут намного более бурными политическими в США, в Европе и, соответственно, и во всем мире. Поэтому это обозначает постоянную турбулентность, и это будет и сказываться и на рынках, и на всем остальном.
Ну, в России-то тоже начинается свой президентский цикл. Я вот тут читаю какой-то комментарий. Думали, президентская кампания начнется с бомбежек в Сирии или наступления в Донбассе. Началась с задержания Улюкаева.
Ну, в этом есть своя логика.
А где позитив? Вот я не знаю, не понимаю, а где тот позитив, который можно реально предъявить народу к президентским выборам в течение года?
В 2018 году чемпионат мира по футболу в России должен проходить.
И представляете, Россия проигрывает, что тогда?
Не, ну они показывают, когда красивое шоу, там будут говорить о том, что вот смотрите, а Россия провела самый лучший чемпионат мира в истории, что-нибудь такое, не знаю, как оно было с Олимпиадой в Сочи?
Олимпиада известна,
Олимпиада
как было.
Олимпиада перешла в агрессию в Крыму.
Да, нет, с Олимпиадой известно, что было, продырявили дырку в стене и передавали колбочки с мочой.
Да, кончилось потом большим позором.
Вот я как раз и веду к тому, что мы не очень понимаем, собственно, что ждет Россию. Вот вы говорите о глобальной турбулентности.
Никто не понимает, что ждет мир. Поэтому что же говорить про Россию на ближайшие 4 года.
А вы, Кирилл, не можете заглянуть на ближайший хотя бы год вот с выборами президента?
Мне представляется, что заглянуть трудно, потому что действительно, я совершенно согласен, что количество неизвестных возросло очень сильно с избранием Трампа. Мне кажется, что выборы, думские выборы, обозначили конец посткрымского периода в российской истории. Мы живем в постпосткрымском периоде. Как мы уже здесь говорили, я бы осторожнее чуть, чем Александр, выразился, что крымский синдром, крымский эффект почти исчерпан. Вот эта политическая мобилизация вокруг власти исчерпана. Интерес людей к телевизору, к информационному потоку, который оттуда идет, резко упал и находится на довольно низком уровне, что всегда для большой вызов для режима. Просвета экономического не предвидится на протяжении одного года. И, в принципе, как мы знаем из опыта предыдущего экономического кризиса, мы видели такой эффект, что политическая реакция населения на экономический шок, после экономического шока, довольно слабая. Все очень собраны, смотрят, куда двинутся события и не делают политических выводов. Политические выводы наступают примерно через 2 года после кризиса, причем даже на фоне довольно резкого восстановления, которое мы видели в 2010 году, все равно в 2011 году начались последствия вот этого шока. Когда люди вдруг осознают, что вообще, ну а что, а дальше неизвестно, что будет нефть маленького, вот не от Путина это все зависит, и не Путин не может нам обеспечить светлого будущего, как раньше казалось. Поэтому мне кажется, что и сегодня это очень нервный момент для Кремля, потому что, с одной стороны, более-менее исчерпан вот этот вот эффект мобилизации посткрымской, с другой стороны, как раз самое время для того, чтобы политические последствия экономического кризиса начали сказываться в социологических настроениях, в социологических опросах.
Спасибо большое. Я благодарю сегодня гостей московской студии «Радио Свобода» Кирилл Рогов, Александр Кынев, авторы, соавторы все-таки доклада о политическом развитии России, не единственные. Я отсылаю к нашему сайту, там есть ссылка на этот доклад. И Владимир Милов, мы говорили о деле Улюкаева и об эволюции режима Путина в последние годы. Всего доброго.
Лапарекопс радио Тависуплеба. Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэнма коллегебма, радио Тависуплебис, русули самсахмурка.